Глава 10. В переулке Мерфи. С низким и глубоким ровным гулом, который, похоже, характерен для роскошных лимузинов, машина миссис Кэррио покатила по Commonwealth-авеню, а затем по Армингтон-стрит. Внутри сидели девочка с сияющими глазами и бледная напряженная женщина, а снаружи, давая указания явно недовольному шоферу, сидел Джерри Мерфи, безмерно гордый и нестерпимо важничающий. Когда лимузин въехал в узкий грязный переулок и остановился возле входа в ветхое запущенное здание, мальчик соскочил на землю и, забавно подражая важным манерам ливрейных лакеев, за которыми так часто наблюдал на улицах, распахнул дверцу машины и замер в почтительной позе, ожидая, когда дамы выйдут. Полиана выпрыгнула сразу. Ее глаза расширились от удивления и огорчения, когда она огляделась вокруг. За ней из машины вышла миссис Кэррио и содрогнулась, скользнув взглядом по грязи, отбросам и оборванным ребятишкам, которые с визгом и болтовней повалили из мрачных многонаселенных домов и в один миг окружили автомобиль. Джерри сердито замахал руками. «Ну вы, мотайте отсюда!» — закричал он разношерстной толпе. «Тут вам не бесплатное кино! Прекратите этот гвалт и убирайтесь! Ну, живо! Дайте дорогу! Джейми принимает гостей!» Миссис Кэррио вновь содрогнулась и положила дрожащую руку на плечо Джерри. «Здесь?» — она отпрянула. Но мальчик не слышал. Раздвигая и толкая детвору крепкими кулаками и локтями, он прокладывал путь своим подопечным, и прежде чем миссис Кэррио успела понять, как это произошло, она уже стояла вместе с мальчиком и Полианой у подножья шаткой лестницы в сумрачном и зловонном подъезде. Она еще раз подняла дрожащую руку и хрипло приказала: «Подождите. Запомните, чтобы ни один из вас не говорил ни слова о том, что, возможно, он тот мальчик, которого я ищу. Я должна сначала сама увидеть его и расспросить». «Разумеется», — согласилась Полиана.
«Само собой», — кивнул мальчик. «Да и все равно. У меня работа. Я буду должен сразу смотаться, так что вам ничуть не помешаю. А теперь осторожненько топаем вверх по этой лестнице. Тут есть дыры, и почти всегда где-нибудь спит один или парочка карапузов. Лифт сегодня, к сожалению, не работает», — бодро пошутил он. «А топать придется на самый верх». Миссис Кэррио быстро обнаружила дыры, сломанные доски, которые пугающе скрипели и гнулись под ее дрожащими ногами. Попался ей один карапуз, двухлетний малыш, игравший с пустой жестянкой, которую он с грохотом волочил за веревочку вверх и вниз по второму пролету лестницы. Со всех сторон приоткрывались двери, то нахально, то украдкой, но всегда из-за них выглядывали женщины с вклоченными волосами или дети с грязными лицами. Где-то жалобно плакал младенец, где-то ругался мужчина. Везде был запах дешевого виски, затхлой капусты и немытого человеческого тела. В конце третьего и последнего пролета мальчик приостановился перед закрытой дверью и хрипло зашептал:
«Я только думаю, что скажет сэр Джеймс, когда усечет, какой сюрприз я ему привез. Что мамуся будет делать, я знаю. Заревет в два счета, как увидит, что Джейми млеет от удовольствия». И он широко распахнул дверь с веселым возгласом:
«А вот и мы! И приехали в тарахтелке! Скорость что надо, сэр Джеймс, а?»
Это была крошечная комнатушка. Холодная, мрачная, жалкая и голая, но безупречно прибранная. Здесь не было ни нечесанных голов, ни подглядывающих детей, ни запаха виски, капусты и нечистого тела. В комнатке стояли две кровати, три сломанных стула ящик из-под каких-то бакалейных товаров, служивший столом, и печь, слабый красноватый свет которой говорил об огне, недостаточно ярком, чтобы согреть даже эту крошечную комнатку. На одной из кроватей лежал мальчик с пылающими щеками и лихорадочно блестящими глазами. Рядом с ним на стуле сидела худая, бледная женщина, скрюченная ревматизмом. Миссис Кэррио шагнула в комнату и, словно чтобы не упасть на минуту, остановилась, прислонившись спиной к стене. Поллианна бросилась вперед с негромким радостным возгласом, а Джерри, пробормотав извиняющимся тоном: «Ну, а мне пора, до свидания», выскочил за дверь.
«Ах, Джейми, как я рада, что нашла тебя!» — воскликнула Поллианна. «Ты не знаешь, как я тебя искала. Каждый день. Но я так огорчена, что ты заболел!» Джейми, сияя улыбкой, протянул ей худую бледную руку. «А я не огорчен. Я рад».
Он сделал особое ударение на этом слове. «Я рад, так как из-за этого ты пришла ко мне. А кроме того, мне уже лучше. Мамусь, это та девочка, которая рассказала мне про игру в радость. И мамуся теперь тоже играет», — с торжеством объявил он, снова оборачиваясь к Поллианне. Сначала она плакала из-за того, что спина у нее разболелась и нельзя работать. А потом, когда мне стало хуже, она обрадовалась, что не может работать, так как зато может оставаться здесь и ухаживать за мной. В этот момент миссис Кэррио торопливо шагнула вперед. Ее глаза были полуиспуганно, полужадно устремлены на лицо мальчика, лежащего на кровати.
«Это миссис Кэррио», — представила ее Поллианна дрожащим голосом. «Я привела ее повидать тебя, Джейми».
К этому времени маленькая скрюченная женщина возле кровати с трудом поднялась на ноги и робко предложила свой стул миссис Кэррио. Та опустилась на него, даже не взглянув. Она по-прежнему не сводила глаз с лица мальчика. «Тебя зову Джейми?» — с явным трудом выговорила она.
«Да, мэм».
Он смотрел блестящими глазами прямо ей в глаза.
«А твоя фамилия?»
«Не знаю».
«Он вам не сын?»
Миссис Кэррио впервые обернулась к скрюченной женщине, все еще стоявшей возле кровати.
«Нет, мэм». «И вы не знаете его фамилию?»
«Нет, мэм,
никогда ее не слышала».
С жестом отчаяния миссис Кэррио обернулась к мальчику.
«Ну, подумай, подумай! Неужели ты не помнишь ничего о том, как тебя зовут, кроме Джейми?»
Мальчик отрицательно покачал головой. В глазах его появилось недоумение и любопытство.
«Нет, ничего».
«У тебя нет ничего, что принадлежало твоему отцу, и на чем могло бы быть написано его имя?»
«Кроме
книжек, после него не осталось ничего, что стоило бы хранить»,
— вмешалась миссис Мерфи.
«Книжки были его. Может быть, хотите взглянуть на них?»
— предложила она, указывая на ряд потрепанных томиков на полке в другом углу комнаты, и не в силах совладать со своим любопытством, спросила: «Вы думаете, мэм, что были с ним знакомы?»
«Не знаю»,
— сдавленным голосом пробормотала миссис Кэррио, поднявшись со стула и направляясь к полке с книгами. Их было немного. 10 или 12. Томик пьес Шекспира. «Айвенго», «Очень захватанная дева озера», сборник стихов «Теннисон», без обложки, потрепанный маленький «Лорд Фаунтлерой» и 2 или 3 книги по истории древнего мира и средних веков. Но хотя миссис Кэрри внимательно просмотрела каждую из них, она нигде не нашла ни одного написанного от руки слова. Со вздохом отчаяния она снова обернулась к мальчику и женщине. Оба они смотрели на нее испуганно и вопросительно.
«Я хочу, чтобы вы
оба, рассказали мне все, что знаете о себе», — сказала она прерывающимся голосом, снова опустившись на стул возле кровати. И они рассказали ей все.
В основном это была та же самая история, которую Джейми рассказал Полиане в городском парке. В ней было мало нового и ничего значительного, несмотря на наводящие вопросы, которые задавала миссис Керрио. Под конец Джейми устремил жадный взгляд на лицо миссис Керрио.
«Вы думаете, что знали
моего отца?» — спросил он умоляюще.
Миссис Керрио закрыла глаза и прижала руку ко лбу.
«Я не знаю, но думаю, нет».
У Полианы вырвался возглас глубокого разочарования, но она тут же подавила его, послушная предостерегающему взгляду миссис Керрио. С новым ужасом, однако, обозрела она крошечную комнатку. Но тут Джейми, отведя удивленные глаза от лица миссис Керрио, вдруг вспомнил о своих обязанностях хозяина.
«Как хорошо, что ты пришла!» — с благодарностью сказал он Полиане.
«Как там сэр Ланселот? Ты и сейчас ходишь кормить его?» Но так как Полиана не ответила сразу, он торопливо продолжил, переведя глаза с ее лица на несколько потрепанную гвоздику в бутылке с отбитым горлышком на окне.
«Видела мой букет? Джерри нашел этот цветок. Кто-то уронил, а он подобрал. Красивый, правда?
И немножко пахнет». Но Полиана, похоже, даже не слышала его. Она все еще обводила комнату широко раскрытыми глазами, нервно сплетая и расплетая пальцы.
«Но я не понимаю, как тебе вообще удается играть здесь в игру, Джейми?» — неуверенно произнесла она. «Я и не предполагала, что где-то есть такое совершенно ужасное место, и там живут».
Она содрогнулась. «С вызовом!» — усмехнулся Джейми. «Видела бы ты, как живут пайки внизу. У них в тысячу раз хуже, чем здесь. Ты не знаешь, сколько достоинств у этой комнаты. В то окно заглядывает солнце почти на 2 часа каждый день, когда ясно. А если подойти совсем близко к нему, то видно большущий кусок неба. Если бы мы могли остаться в этой комнате... Но, понимаешь, мы боимся, что придется съехать. И это нас беспокоит».
«Съехать?»
«Да. Мы задолжали за комнату. Мамуся заболела и ничего не зарабатывает».
Несмотря на геройски веселую улыбку, голос Джейми дрогнул.
«Миссис Долак, женщина, которая живет внизу и хранит у себя мое кресло на колесах, помогла нам заплатить на этой неделе. Она, разумеется, не может делать это все время, и нам придется съехать, если Джерри не нападет на золотую жилу или что-нибудь в этом роде.
Но не можем ли мы...» — начала Полиана, но тут же умолкла, так как миссис Керрио резко встала, торопливо заговорив.
«Пойдем, Полиана, нам пора».
Затем она устала, обернулась к женщине.
«А вам не придется съезжать. Я сразу же пришлю вам деньги и еду и сообщу о вашем положении одной из благотворительных организаций, которой я содействую, и они...»
Удивленная, она умолкла. Скрюченная маленькая фигурка миссис Мерфи почти выпрямилась. Лицо вспыхнуло. В глазах было тлеющее пламя.
«Нет.
Спасибо, миссис Керрио», —
сказала она с дрожью в голосе, но гордо.
«Мы бедны, видит Бог, но мы не живем на подаяние.
«Глупости!» — резко отозвалась миссис Кэррью. «Ведь соглашаетесь вы, чтобы вам помогала женщина, которая живет внизу? Мальчик сказал, что вы берете у нее деньги. Да, но это не подаяние», — упорствовала женщина, все еще дрожа от волнения. «Миссис Доллок, моя подруга, она знает. Я также охотно оказала бы ей добрую услугу. Я не раз оказывала ей такие же услуги в прошлом. Помощь друзей — это не подаяние. Они беспокоятся о нас, и это... И в этом разница. Мы не всегда жили так, как живем теперь, и оттого нам еще тяжелее все это. Спасибо. Но мы не можем взять ваши деньги».